Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, преподаватель воскресной школы для взрослых храма Порт-Артурской иконы Божией Матери Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Ну вот, наконец-то мы и приступаем к очень интересной вещи, которая называется «Православие для чайников». У вас уже эта тема уже отработана, как я поняла, по вопросам, по каким-то недоумениям ваших учеников. И вы знаете примерно, когда что людей интересует и где люди спотыкаются, может быть, недостаточно много знают. И вы как-то вот просто и ясно им объясняйте вопросы веры. Я правильно понимаю? Для этого был создан этот цикл.
По крайней мере, стараюсь по-простому, ясно и для тех, кто еще не в теме. Многие люди начинают курсы катехизации, то есть введение в православие на приходах, с изучения символа веры. Это такая краткая формула, во что же мы все-таки верим. Но прежде чем говорить о символе веры, веру во единого Бога Отца Вседержителя, наверное, нужно вообще разделить, или точнее выяснить, нужно ли разделять веру, во что-то мы верим или мы знаем. Вот мы верим или знаем. Многие люди говорят, я верю в это, но ты веришь, значит, это не точно, это не так. Может быть, ты сомневаешься, но можно вспомнить, например, апостола Павла, который говорил, я знаю, в кого уверовал. Такая краткая предыстория, как у меня это получилось. Как-то мы общались за чаем с одной девушкой с нашего кружка христианской литературы, обсуждали причастие и исповедь, со всеми вопросами, сомнениями и мыслями обсудили, и у меня как раз в этот момент пришла в голову мысль, а почему бы не сделать вообще такой курс, потому что я к этому времени уже о чем только не говорил, а вот именно таких основ-основ у меня еще не было. Вот это у меня был такой опыт объяснения вообще всего с нуля. Я уже рассказывал, как у меня вообще этот кружок появлялся. Как бы элементы рассказа о православии у меня уже был, но тут появилась необходимость и желание создать что-то системное. Вера и знание. Когда мы что-то изучаем, мы читаем книги, слушаем других людей, преподавателей, какие-то телепередачи, ролики на Ютубе. То есть мы слышим чьё-то мнение и для себя как-то выясняем, это нам подходит, это нам не подходит. То есть у нас есть какие-то критерии оценки, истинно это или нет. Соответственно, эти критерии нам тоже могут быть заложены кем-то. В итоге получается, что то, что мы часто называем знанием, это все равно то, что мы получили от кого-то. Но для нас эти источники могут быть авторитетными или нет. И вот это интересно, потому что есть люди, которые могут убедить кого угодно и в чем угодно. Соответственно, их будут воспринимать часто некритично. Там, например, если человек скажет, допустим, что дважды два не четыре, а пять, и там какое-то доказательство красивое, заумудренное приведет и скажет, да, дважды два на самом деле пять, нас в школе обманывают. Но это утрированный пример, есть другой пример. Нам в школе всем объясняли, например, что корни из отрицательных чисел не бывают. Но когда мы дорастаем до старшей школы, как правило, это объясняется в институте, в техникуме, в курсе высшей математики, что, оказывается, есть мнимая единица, которая равна корню из минус одного. Такие вот моменты существуют. Всякая наука, она имеет базовый какой-то материал, который мы усваиваем, и для продвинутых или материал, который работает только в каких-то определенных областях. В той же школе, например, нам рассказывали в 7 классе законы Ньютона, законы движения тела. Но когда мы дорастаем до старших классов, мы узнаем, что, оказывается, для элементарных частиц законы Ньютона не совсем подходят. Там вступают в действие другие законы движения элементарных частиц. И тут мы вообще задаемся мыслью, какие есть границы у науки. Тут, конечно, тема о науке, она отдельная, но я могу сказать вкратце сейчас, что человек, познавая этот мир, создает определенные модели, по которым удобно строить расчеты. Так, например, все мы в школе, наверное, видели модель Солнечной системы, когда есть в центре Солнца, вокруг крутится по круговым орбитам планеты, но дело в том, что человек, который немножко занимается астрономией, он понимает, что планета движется вокруг Солнца не по круговым орбитам, не вокруг даже, а по эллипсу. этим, например, объясняется, почему у нас есть смена времен года, потому что наша планета то удаляется, то приближается к Солнцу. И вот такие моменты были и в научном знании. То есть, например, Птолемей, например, считал, что орбита круглая, а Николай Коперник считал, что эллипсы. Галилео Галилей открывал спутники и так далее. То есть каждый ученый, приходя, приносил что-то новое, что исправляло открытое предыдущим поколением. Ну, как, если не ошибаюсь, кто-то из физиков уже 20 века говорил по поводу своего открытия, что он стоял на плечах гигантов, когда делал это открытие. То есть до него были те, кто уже что-то открыл, иначе бы он не смог прийти к этим выводам. То есть он так достаточно скромно и сказал, что это не только его заслуга. Все знают Альберта Эйнштейна. У Альберта Эйнштейна был лучший друг, математик по имени Кюрт Гёдель. Оба, и Эйнштейн, и Гёдель, размышляли в том числе о Боге. Но если Эйнштейн считал Бога таким безличностным абсолютом, то у Гёдель было более личное представление. Он не был церковным человеком, но он по свидетельству жены по воскресеньям читал Библию. У него в том числе в черновиках нашли такое записанное в математической форме доказательство бытия Божия в формате математической логики. Для обывателя оно совершенно нечитаемое, но и интересно, что вот ученый размышлял о Боге как о личности и пытался его как-то так формально доказать. Гёдель известен теорией о неполноте формальных систем. То есть, если по-простому, то в каждой системе знания существуют какие-то утверждения, какие-то аксиомы, то есть утверждения, которые нельзя доказать или невозможно доказать в текущей ситуации, которые нельзя доказать из этой самой системы. То есть, например, мы знаем, что наш мир реален, да? Но вот из чего следует, что он реален? Что мы не живем в какой-то фантазии, как это верят буддисты, например, что это не какая-то, вот, как они говорят, майя, да? Или как доказать, что Бог есть или Бога нет? Когда говорят, что наука доказала, что Бога нет, на какой опыт поставили, расскажите? Какое доказательство? Вот нет этих доказательств. Нет никакого опыта. Все-таки наука является более предметным явлением. Если вы силитесь сказать, что что-то было доказано, значит, надо это как-то показать. Те, кто этот тезис приводит, они, к сожалению, оказываются неспособными это сделать. И когда мы говорим про веру и знания, что вера — это наша убежденность в чем-то, основанная на чем-то, на каких-то именно уже готовых аксиомах. Нам это передали. Можем ли мы это доказать? Да, наверное, если мы говорим о каких-то научных постулатах, наверное, мы можем открыть какую-то книжку и почитать, но это все равно будут доказательства уже открыто кем-то. Да, может, кто-то из слушателей там является научным работником и занимается тем, что пытается доказать какую-нибудь теорию, какой-то прибор создать на совершенно новых принципах. Пожалуйста, но тем не менее, он все равно будет опираться на какие-то уже ранее открытые принципы, просто развивать их. Поэтому вера и знание — это не противопоставляемые понятия. Просто вера зачастую не позволяет нам привести доказательства того, что мы утверждаем, не в рамках этой системы. Для того, чтобы это доказать, нужно ли поставить какой-то опыт, либо еще что-то сделать. Вот наша вера в Бога, она является, с одной стороны, переданной нам кем-то, святыми отцами, Богом в своем откровении. То есть Господь общается с человеком, и человек воспринимает это знание. И сам в молитве воспринимает, либо через кого-то это узнает, через чей-то опыт. Но, тем не менее, любое, даже научное знание, по сути, является верой в таком случае. Вера в то, что уже кто-то открыл.
Вот. Шамиль, скажите, а схождение благодатного огня — это вот что? Это не некое доказательство?
Схождение благодатного огня, на мой взгляд, это один из моментов, с которыми Бог разговаривает с человеком. Я не могу сказать, что это единственное доказательство, и что оно для всех прямо является главным доказательством того, что происходит. Отсылки к благодатному огню я могу встретить, например, в Ветхом Завете и некоторых преданиях, связанных с этим. То есть там была такая история, что когда перед тем, как захватили римляне Иудею, там были еще греки. Там династия Птолемидов. Птолемиды, Селевкиды. И один из этих правителей решил осквернить храм иудейский. Там была война целая. Это описано все в книгах маковейских, которые у нас считаются второканоническими, но тем не менее полезными для научения и входят в православную Библию. И там была такая история, что когда иудеи освободили Иерусалим и храм царя Соломона, очистили жертвенник от осквернений, там приносили языческие жертвы, они обнаружили, что в храме очень мало масла осталось. Вот, они разлили вот этот остаток масла по лампадам, начали горячо молиться, и во всем храме эти лампады вспыхнули. Частично это сохранилось в иудейском предании, частично в книге Маковейской, там вот эта история. Бог себя проявляет людям, но Бог себя проявляет не только в благодатном огне. Я не могу сказать, что благодатный огонь может являться единым доказательством всех людей, потому что многие скажут, что там какие-то химические реакции происходят, там какие-то фитильки из какого-то материала, которые возгораются при небольшом воздействии на него. Для людей это не доказательство. Доказательств бытия Бога очень много и гораздо более убедительных. Например, доказательство бытия Бога от Иммануила Канта. Оно такое более-менее логическое, но оно вводится из нравственной идеи. Он пытался объяснить, откуда вообще в людях нравственность. Этот философ, практически наш русский философ, потому что когда он был уже таким пожилым, уже тогда Кёнигсберг на какое-то время оказался под российским владычеством. И Кант говорил, что откуда есть мораль в людях. Он уже тогда, видимо, понимал, что многие говорят, что мораль — это какое-то относительное понятие, что люди сами придумывают какие-то ограничения для себя. Но вот Кант рассуждал, что есть ли какой-то абсолютный показатель, из которого все люди могут сказать, это нравственно, а это нет. И он говорит, что исходя из нашего сегодняшнего мира, это сделать практически невозможно. То есть некий надмирный абсолют, надмирный закон. Если человек им руководствуется, то вот это вот будет высшая мораль. Соответственно, законодателем этой морали может быть только какое-то высшее существо. Это не человек со своими страстями. Кант был лютеранином, он, может быть, где-то не совсем по православной мысли, но вот эту идею он вывел по-настоящему гениально. Почему его волновские приспешники хотели в Соловки годика на три? Потому что это очень убедительное доказательство. Потому что если сегодня также пытаются отрицать нравственные абсолюты в обществе, то, ну вот я сам вел такие разговоры с людьми, неужели нет ничего абсолютного? Люди говорят, нет, нету. Нет никакого абсолюта, нет никакой истины. Люди сами договариваются о том, как им действовать. Если какой-то закон не популярен, его просто отменят. То есть закон — это договоренности человека о чем-то. Кант говорит, нет, есть нравственный абсолют. Если его придерживаться, то именно о Евангелии, да, все равно он на Евангелие ссылался, то вот это вот и мораль. Там же он говорит, например, что какой поступок человека является действительно моральным. Если человек совершает какой-то действительно хороший, замечательный поступок, но при этом он думает о том, какую он за это получит награду, то поступок не является моральным. Он просто хороший, но он все равно совершенно из эгоистичных побуждений. А вот если человек вообще не думает ни о каком воздаянии за это, то вот тогда поступок моральный. Когда Господь в Евангелии совершает чудеса, и эти чудеса видят и апостолы, и народ, и фарисеи с саддукеями, и что они, фарисеи с саддукеями, это видят и соблазняются. Они говорят, вот он творит чудеса, это угроза нашей власти, давайте его убьем. Поэтому далеко не для всех людей эти доказательства. Поэтому Господь все время повторяет, что блаженны будут те, про апостола Фому-то он и говорит, что ты поверил, потому что ты увидел, а блаженны те, кто поверит, не увидев и не осязая. Тут, понимаете, такое явное было, когда люди и видели, и чувствовали. Там слепые исцелялись, хромые ходили, мертвые воскресали. И что делали эти люди? Весь мир идет за ним, пора уже что-то делать, иначе мы все потеряем, давайте уже убьем и Лазаря, и Христа. Вот какое твердокаменное сердце уже было в этих людях. Они все прекрасно видели, все эти доказательства. Их бы не убедил ни благодатный огонь, ничего на свете, потому что они уже достаточно всего видели и не уразумели. Современные люди то же самое. Чудеса, что бы ни происходило, люди будут говорить: а, это все обман, это все ловкость рук, это все какие-то технологии, химические реакции и так далее. То есть сегодня у людей даже гораздо больше поводов не веровать в то, что происходит, и в то, что проповедует церковь. Больше возможностей сказать и людей еще убедить. Потому что сегодня науку забрали, к сожалению, на услужение в тот лагерь, хотя наука-то тоже имела во многом христианское происхождение, но это я предлагаю вынести на отдельную беседу. Поэтому никакие вот такие доказательства, которые весь мир видит, они не убедят скептиков. И что-то нужно другое. А что нужно другое? Как раз, наверное, личный опыт общения человека. Пока к человеку Бог в сердце напрямую не постучится, многие люди-то и не задумываются. Поэтому, к сожалению, многие люди приходят не через рацию, не через доказательства, не через общение. Вот как, например, Иустин мученик, греческий юноша, который искал, где же истина, искал во всех философских учениях, религиях в свое время, не нашел. И вот он встречает христианского подвижника, по некоторым данным, ученика Иоанна Богослова, общается с ним, и вот тот ему показывает Христа как истину. И вот тут Иустин философ, который просто искал настоящую правду, вот он ее тут нашел. А и некоторым людям нужно действительно пройти через какие-то испытания, через какие-то скорби даже, для того, чтобы с Богом встретиться. Пока Господь не постучится, человек и не поймет. Вот, но тут, может быть, Господь всю жизнь человеку в сердце стучался, человек это отвергал. Тут, может быть, и услышал. Человек часто отвергает те дары Божьи, которые к нему посылаются. Сегодня люди на это смотрят и говорят, что вот все, что происходит, все чудеса, их на самом деле можно технологически как-то представить и показать. Не этим сегодня можно убедить. А вот как раз если говорить о нравственной стороне, там больше возможностей для проповеди. Плюс я, например, читал «Откровения современных физиков». Вот есть такой ученый, если не ошибаюсь, Хью Росс, его зовут, американский астроном. Он увлекался астрономией, у него там были книги, телескоп, он поступил, учился на астронома, и вот в этот момент он задумался о том, что мир на самом деле сам собой не получился. У него возникла такая идея, но вот он стал искать, а какой же религии это объясняется. Вот он там читал книги разных авторов, оккультистов, буддистов. И вот когда он дошел до Библии, он вдруг для себя открыл, что оказывается, вот тут-то все так, как наука говорит. Ну, конечно, это его все понимание, но тем не менее, это свидетельство человека, который всю жизнь изучал науку и пытался дознаться, как же появился этот мир и как же он устроен. И вот он там обнаружил, что вот большой взрыв никак не отменяет, например, появление мира из ничего, потому что большой взрыв тоже говорит о том, что мира не было, и мир появился. Он говорит про тонкую настройку Вселенной и нашей планеты. То есть, например, у нас планета находится на определенном расстоянии от Солнца, с определенным газодымовым составом атмосферы, с определенной температурой в связи с удалением от Солнца и тем, как атмосфера отражает вредное излучение. То есть вот он говорит, что вот такое вот сочетание всех свойств, оно должно достаточно редко встречаться. И то, что на нашей планете сначала появилась жизнь, а потом появилась разумная жизнь, это никак не может быть простой случайностью. Это вот теория тонкой настройки вот таких вот ученых, верующих ученых современных. В основном, конечно, протестантского и католического толка, но тем не менее. Вот они, их интересно читать. Например, математик, забыл, как его зовут, современный тоже английский математик, тоже на эту же тему рассуждает. Лемонс, если не ошибаюсь. Просто я смотрю вот эти вот протестантских апологетов, вот все, что касается познания Бога через науку, все, что они там пытаются на эту тему для себя понять, это очень интересный материал на самом деле. Вот через это с некоторыми людьми можно разговаривать, с некоторыми людьми через идеи, которые христианство несет в мир, потому что люди этого до конца не понимают, не видят, и через это им может открыться. А вот доказательств ради доказательств Господь же тоже этим никогда не пользовался. Нет, он иногда он показывал чудеса для каких-то людей, но не то, что показывал, проявлял себя, но, например, для того, чтобы укрепить апостолов, показать им какое-то откровение о себе. Ну, например, когда он исцелял одержимого бесами человека в местности, где остальные люди были неверующими, он ему сказал: «Ты исцелен, но больше никому не говори». Тот человек, конечно, всем это разнес. Тем не менее, Господь не хотел, чтобы в него веровали или, наоборот, его боялись через те чудеса, которые он творил. Он хотел, чтобы его принимали так, как он есть. Почему Господь родился в бедной семье, а не в семье, например, императора, правителя хотя бы иудеи? С той же целью, что веровали в него не через страх, а по любви, чтобы люди его полюбили. Потому что ребенка-то невозможно бояться. Более того, его там пытались убить, найти и убить. Боялись-то то, что он собой символизировал, мессию, который придет к власти. То есть власти боялись его, а не его самого. То, что его самого полюбили, нищего учителя, которому негде голову было преклонить. Это совершенно другой опыт понимания Бога.
Шамиль, а вот это первая тема веры и знаний для чайников, для наших. Что с собой преследует, какую цель? То есть они вот пришли, и нужно им что-то объяснить. Но они уже, скорее всего, все вот народ, который пришел вас слушать, допустим, в катехизаторскую школу, воскресную школу для взрослых, они, ну, уже, наверное, или верят, или все-таки у них какие-то сомнения есть, вам нужно как-то их в чем-то укрепить.
Есть, конечно, у людей и сомнения, есть их окружение, которое им доказывает, что Бога нет. Наука все доказала, чтобы им как-то помочь думать в этом направлении, как можно ответить. Есть навязчивая агитация там вокруг нас, которые говорят, что христианство, но не истинная церковь такая-сякая. То есть я, так как имею определенный опыт общения с этими людьми, и сам живу в этом мире, я понимаю, с какими трудностями может встретиться верующий человек. Поэтому тема веры и знания, которую я даю, она такая вводная и для того, чтобы человеку дать понять, что вера и знание, оно не противопоставляется. Когда мы общаемся с людьми образованными, нам нужно понимать, что человек, который нам говорит, что ты там во что-то веришь, а я вот знаю, что так-то и так-то, но, прости, милый человек, ты тоже в это веришь, потому что тебе кто-то это сказал. И вот тут можно поговорить о чем-то. Если понятно, что я за одну беседу не расскажу все, что там знаю сам, тем более не смогу рассказать то, чего не знаю, но какие-то предпосылки для такой нормальной беседы, для того, чтобы человек сам что-то начал читать, изучать, я могу дать. Вот, что-то почитать, поизучать, ответить какому-то ближнему, да, там, ну, сегодня же дети-то тоже образованы, там, женщина, там, например, лет 50 разговаривает со своим сыном, который очень умный, там, где-нибудь в университете наслушался либералов и атеистов, и приходит, говорит, а вот нам тут рассказали, что на самом деле церковь-то обманывала людей, ученых сжигала. Вот. И тут можно что-то почитать, о чем-то поговорить, как на самом деле наука развивалась. Потому что зачастую молодежь вот эти вот тезисы, они их впитывает, особенно если их хорошо так харизматично подать. Но, например, такие предметы, как история, философия, науки, они пропускают мимо ушей. Хотя это вроде бы как-то дается, но, может быть, в том же либеральном ключе или... Но я по себе скажу, что я философию не любил, когда мы ее изучали. Ее преподавали очень скучно. Какое-то нагромождение бородатых философов, которые всякие безумные теории высказывали. А потом, когда я уже пришел в церковь, я послушал там Кураева, почитал Виктора Легу, известного ученого-философа, который в Москве попадает в духовных и светских учебных заведениях. Я стал совершенно по-другому относиться к философии и богословие стал понимать, для чего оно появилось и как появилось. Вот, поэтому вот этот курс преследует дать такую вот подоплеку для всего дальнейшего разговора, плюс дальше у нас будет разговор о богословии, а тут немножко нужно понимать именно то, во что верили люди раньше. Так что это такой краткий философский экскурс. Но это вера и знание, на самом деле, вот в этой моей беседе, это не самое длинное, что, о чем мы говорили, но я дальше обычно делаю такое введение, во что верят христиане, очень кратко, потому что дальше мы уже это разбираем подробно, там, символ веры, каждую строчку, и говорим, а почему, собственно, православие, почему не протестантизм, не католицизм? Тоже очень кратко, потому что эту тему можно развить в целую отдельную лекцию. А дальше еще, а почему, собственно, христиане? Почему мы христиане? Почему мы верим во Христа? Почему не как мусульмане? Почему наше мировоззрение не как у буддистов? Почему мы поверили именно во Христа? И вот этому посвящена, собственно, первая беседа в моем вот этом курсе. Верим мы именно во Христа, потому что мы в какой-то момент мы для себя приняли, что этот мир сотворил Бог. Бог благой, то есть добрый. Мир, сотворенный Богом, тоже добрый. Но что-то в нем произошло, что-то случилось, из-за чего в человеке поселилась какая-то червоточинка. В мире вокруг возникла какая-то червоточинка, откуда-то взялось зло. Но при этом Бог свой мир и человека создаем не оставил. И сказал, что пошлет спасение, укрепит человека, поможет ему бороться со грехом. Это все в такой вот ретроспективе. Вот мы, как христиане, уже понимаем, что это все было обещано и что это все реализуется. И дальше уже в символе веры мы подробнее изучаем, например, как христиане в это верят. В таком кратком варианте, потому что символ веры — это не все христианство. Это такая тезисная канва для него, на которое все остальное можно нанизать, такая нитка. Вот, а почему именно православие? Тоже интересно. Почему не католицизм? Почему мы не согласны с католиком? Почему не согласны с протестантами? И вот тут повод глубже поговорить о православии. Потому что католицизм рождается в определенной атмосфере на Западе. Тут как бы многие говорят, что отличие католиков от православных — там филиок, да, в определенном учении в том духе, но это не так. На самом деле, основное отличие в их мировоззрении. Вот есть проблема Запада и Востока, такая еще и в политике, и в философии. В христианстве это тоже очень сильно проявляется. Это в отношении к пониманию отношений человека с Богом. В западном юридическом таком понимании, вот все мы понимаем, что такое Запад. Это в древности, это римское право, это римское управление, вот это вот то, что Рим создавал и распространял на протяжении многих веков. Но вот когда появляется христианство, оно принимает на себя очень многое из римской системы и управления, и, к сожалению, и ну, где-то, к сожалению, где-то счастье и право. То есть вот это вот рассмотрение человека в такой канве взаимоотношений. Ну, понятно, что так как христианство возникало в римской системе, так скажем, отношений, то оно принимало и эту систему. Для людей это было все понятно и логично. Но вот когда человек, который живет вот в такой системе отношений, начинает читать Евангелие, он зачастую эту же систему отношений переносит ее на отношения с Богом. Вот человек совершает преступление, он должен понести какое-то наказание. Согласно Евангелию, человек согрешил перед Богом, наказание за грех — смерть. Это прямым текстом сказано в Священном Писании. Вот. Но, конечно, это такое очень утрированное, но, к сожалению, у католиков это проявляется в их служении, в их мировоззрении, в их катехизисах. Вот. А на Востоке человека эти отношения понимают по-другому. Человек заболел грехом. Человек болен грехом и смертью, и Господь приходит как врач, чтобы его исцелить, чтобы помочь ему оправиться от болезни и по пути выздоровления стать совершенным. Вот это совершенно же два разных подхода к пониманию человека. Протестанты, когда они пришли, это же протестантизм, это осколок от католицизма. Что бы они там ни отвергли, они все равно приняли на себя такое юридическое понимание католиков. Тут, конечно, кто-то услышавший может сказать, это неправда, но я сам читал это в катехизисах и у католиков, и у протестантов. Можно взять книги и почитать, как они это понимают. Те и другие пытаются по-простому своим прихожанам объяснять концепцию, что весь наш мир — это единый вселенский суд, где Бог-Отец — это судья, Христос — это адвокат, человек подсудимый. Но, к сожалению, если до конца проводить эти параллели, то дьявол оказывается прокурором. Вот это совершенно немыслимая часть, потому что дьявол получает такую власть над человеком, осуждать его. Соответственно, у Христа возникает необходимость приносить себя в жертву, потому что происходит обвинение со стороны дьявола. Мы дьяволу ничего не должны, тем более Бог ничего не должен Богу. Это неравноправные силы. И правильно подход к этому святые отцы, которые это искали, они в конце концов нашли в словах, приписываемых Иоанну Златоусту. Та молитва, которую читает священник во время херувимской песни, она не всем верующим известна, а там есть такие слова, обращенные к Христу. «Ты тот, кого приносит, и тот, кто приносит». Христос, во-первых, он тот агнец, который заковывается за людей, жертва за грехи мира, но при этом, как Бог, он эту жертву принимает в Троице. Вот. Тот, кто приносит, тот, кого приносит. Он тот, кто раздает, и тот, кого раздает. Ну, то есть, вот Евхаристия, да? Потому что это все на литургии читается. И вот тут совершенно другой подход уже к отношениям и Бога к человеку, и тому, как Бог относится, без всякого вот этого юридизма непонятного. Он как бы, этот юридизм, он очень логичный, но он очень неправильный с точки зрения понимания взаимоотношений человека с Богом. Либо человек преступник, который некуда деться, и вот это же совершенно такая пессимизм такой вселенский. Либо человек требует исцеления, просит исцеления, милосердия. Тоже святой отец древний говорил, что если Бог справедлив, то я погиб. Бог милосерден по отношению к человеку. Вот для этого, для того, чтобы вот эти вот первые как бы тезисы озвучить, я вот эту первую беседу и ввел. Почему мы верим именно по православному? Почему мы именно христиане? Потому что мы приняли именно Христа, Спасителя, потому что в других мирах спасения нет. На самом деле нет.
Про мусульман говорите?
Про мусульман вкратце говорю, потому что по факту я с них не очень хорошо разбираюсь. Поскольку я никогда не был мусульманином и больше могу сказать про протестантов, но у мусульман нет концепции спасения человека. Аллах создал человека, но вот то, что происходит с человеком дальше, его вроде как особо не волнует. Аллах такой президент надмирный. Никакого такого общения личного, как у Христа с человеком, нет. Ну, ислам возникает немножко как такая ветвь иудаизма в чем-то. Не то, что ветвь, но отголосок иудаизма, потому что там просто очень много мы встречаем именно концепции из иудаизма, вот это вот наказание непроглядного и некого воздаяния. Ну, плюс в ислам вкрапляются некоторые верования арабов, которые жили на Аравийском полуострове. Ну, на самом деле, что-то непроглядное и странное возникает. Христа в этой концепции нет. Человек понимает, что у него есть грехи, но как с ними бороться, непонятно. Так что мне лично ислам не был близок, и я особо о нем не говорю, потому что я в нем особо не разбираюсь, но какие-то две статьи, которых я сам когда-то прочитал, книжку небольшую, об этом я говорю, но не вдаваясь глубоко. Наверное, надо в эту тему когда-то углубиться, но пока нет. Тут как бы нужно поговорить то, что мы чувствуем. Вот я всегда говорю то, о чем мы чувствуем. Мы знаем, что у человека есть какие-то проблемы, какие-то страсти, с которыми нужно бороться. Ислам дает нам средства для борьбы с этими страстями? К сожалению, нет. Буддизм говорит, что надо от всего отказаться, мир – иллюзия. Буддизм – это такая форма духовного суицида, по сути. Человек постоянно перерождается, постоянно рождение, болезни, смерть, страдания. Вот, буддисты говорят, а мы знаем, как от этого избавиться. Надо просто больше не воплощаться. И буддизм — это система подходов для того, чтобы просто после смерти полностью умереть. Больше не воплотиться ни в чем, никакой жизни после смерти. Плюс буддизм и иудаизм — это кармические философии. Это вот этот такой безличностный закон кармы, цепочка событий, следующих за ними последствий. Но все это происходит безличностно, никакой личности за этим нет. Все это происходит как-то автоматически, какой-то такой вселенский компьютер. Но это тоже как-то особо неинтересно. Ну, кто-то в это верит, кому-то это интересно, мы это не понимаем. Поэтому мы, действительно, как вы правильно сказали, на мои беседы уже приходят люди, которые вроде бы как верующие. Я там не занимаюсь полемикой. Если такое приходится, иногда в интернете сталкиваюсь с мусульманами, например, с ними иногда общаюсь с позиции христианства, почему мы вот в это верим и почему для нас это ближе. Почему меня зовут Шамиль, и почему я при этом не мусульманин? Потому что для меня как-то вот с детства было понятно уже, что я верю в личностного Бога, во Христа, который умер за этот мир и воскрес. Причем меня особо никто не учил. Были книжки, были фильмы. И вообще я вырос в России, где все равно вокруг нас христианство. Может быть, что-то по-другому было бы, если бы я вырос в другой стране, но я вырос в окружении христианской символики, христианского мировоззрения, и потому так сложилось. Может быть, если бы я вырос в другой стране, Господь бы нашел, как до меня достучаться.
Спасибо, Шамиль. Я думаю, что сейчас каждый, наверное, подумал о своем и вспомнил, как он шел по этому пути. Может быть, о своих родственниках, близких людях, которые еще не пришли к вере. Но надежда есть всегда. Спасибо, Господи.
Во славу Божию. Христос воскресе.
Воистину воскресе.